В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Наш разговор посвящен сегодня итогам чемпионата Европы по футболу и неудаче российской сборной, которая заняла последнее место в своей группе. Наши гости по скайпу с нами: генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков, а в студии кандидат экономических наук, международный эксперт ФИФА Алишер Аминов, в прошлом дважды даже кандидат на пост президента Российского футбольного союза. Давайте мы начнем не с плохого, а с хорошего. И посмотрим репортаж агентства Рейтер о финале чемпионата Европы по футболу и победе сборной Италии над командой Англии.
Он приехал в Рим. Триумфатор Евро-2020 сборной Италии по футболу привезла на родину заветный кубок. Самолет, на борту которого находился тренер Роберто Манчини и его Адзури, или Сини, так называют на родине игроков своей команды, приземлился в римском аэропорту Фьюминчино в понедельник на рассвете после того, как страна выиграла свой первый титул чемпиона Европы с 1968 года. Этот успех пришел за провалом, когда сборная Италии не прошла квалификацию на последний чемпионат мира в 2018 году в России. После приземления команда села в автобус на взлетной полосе, который доставил их в отель для встреч с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Марио Драги. На пресс-конференции после матча Манчини сказал, что у него навернулись слезы на глазах, когда после 3 лет напряженной работы наконец пришел успех. Это была эмоция, которая возникает после достижения чего-то невероятного, когда видишь, как ребята празднуют, болельщики празднуют на трибунах, и зная, что все, что они сделали, всю ту работу, которую мы выполняли в течение 3 лет, особенно в эти последние 50 дней, которые были действительно тяжелыми, несмотря на то, что мы хорошо поработали вместе и не было никаких проблем. И я думаю, что игроки действительно заслуживают похвалы за это. Итальянцы рано получили в свои ворота первый гол от Люка Шоу, но сравняли счет во втором тайме благодаря нападающему Леонардо Бонуччи, а затем выиграли со счетом 3-2 в серии пенальти после ничьей 1-1, когда истекло дополнительное время. Ветеран итальянской сборной Бонуччи получил свою первую международную награду УЕФА как лучший игрок финального матча спустя 9 лет после поражения в финале Евро-2012 от Испании. После матча игрок крикнул в камеру: «Он едет в Рим» в ответ на скандирование англичан «It's coming home» – «Он возвращается домой», когда даже самолеты в небе над Уэмбли вывели эту надпись. На пресс-конференции после игры 34-летний итальянец сказал, что с первого дня соревнований вся команда чувствовала, что победа будет за ними. «Мы слышали изо дня в день со среды после матча здания, что кубок возвращается домой, в Лондон. Извините, но кубок отправится в Рим, и таким образом итальянцы во всем мире смогут порадоваться этому соревнованию. Итальянцы в Италии и итальянцы на стадионе. Это для них, для нас. Мы с самого первого дня говорили, что верим, что сможем это сделать».
Ну, это был репортаж агентства Рейтер об итогах Европейского чемпионата по футболу. Алишер Аминов в студии. Как вы оцениваете вот этот вот финал, который все мы, наверное, смотрели?
Ну, я считаю, что финал был достаточно зрелищный. И, на самом деле, до финала дошли лучшие, одни из лучших спортивных держав европейского футбола. И по праву итальянцы стали чемпионами Европы, потому что сборная Италии или любая сборная страны – это такая обложка, да, всей футбольной отрасли любой страны, и результаты ее характеризуют, в каком состоянии находится тот или иной вид спорта, в частности футбол, в стране. Поэтому, несмотря на определенные проблемы итальянского футбола, видно, что страна, футбольная страна Италия развивается, и есть определенные успехи в подготовке резерва, в подготовке специалистов, в профессиональном футболе. И я считаю, могу только поздравить не только игроков и главного тренера Роберто Манчини, но и президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравино, который, в общем-то, тоже внес определенный вклад в развитие, в достижение этого успеха.
А все-таки за счет чего выиграли-то? Вот скажут, ну, случайно, повезло, а пенальти – это такая лотерея.
Я считаю, что пенальти – лотерея, но прежде всего за счет того, что видно, что в итальянском футболе есть молодые талантливые ребята, которые реализуются в профессиональных соревнованиях, Причем они не сконцентрированы в каких-то в топ-клубах, а основной состав сформирован из, из клубов, которые не играют, допустим, в Лиге чемпионов. И это тоже характерная черта. Ну и, конечно, с моей точки зрения, что результат закономерен. Достаточно сыгранная дружная команда. И очень важно, что, конечно, вот собран коллектив единомышленников, у которых единая идеология, мировоззрение на футбол. Поэтому могу только порадоваться за итальянских болельщиков и за руководство Итальянской футбольной федерации.
Хорошо, Николай Грамматиков тоже с нами. Николай, а как вы оцениваете вот финальный матч? Ну вот действительно, чем хуже сборная от Англии? Ну вот не забили и, так сказать, не забили, я имею в виду, в пенальти, а могли ведь забить на своем поле, и сейчас бы мы говорили, поздравляем сборную Англии с победой.
Есть прелесть спорта, почему мы все переживаем. Это непредсказуемость результата. Поэтому, безусловно, в финале встретились две очень сильных команды. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Не забывайте, англичане вели еще в первом тайме, в самом начале забили. Итальянцам пришлось тяжело, отыгрывались. На соревнованиях такого уровня очень большую роль играет психология. Мы видели, кстати, что команда сборной Италии – это была действительно настоящая одна семья. Это Манчини это неоднократно подчеркивал, и главный тренер. Поэтому удалось создать коллектив, где иногда психология оказывается сильнее. Ну, давление огромное при пенальти испытывают игроки. Поэтому у кого-то и удача, и психология оказались... Удачи было больше, а психология сильнее.
Скажите, а у вас есть какие-то личные предпочтения? Например, кого бы вы посчитали лучшим игроком этого чемпионата? Ну и почему, естественно?
Ну, признали лучшим игроком Донаруму, правильно. Наверное, знаете, на самом деле о нем отдельно можно сказать, потому что это игрок, который начал выступать в 16 лет. Это редкий случай очень для вратаря. И игрок, который буквально на глазах у всего мира вырос в большого мастера. Так что я думаю, что это справедливая оценка. Действительно, один из лучших игроков точно. Не забывайте, что формат поменялся, чемпионата Европы. Игр стало вроде бы как больше. Знаете, я не являюсь сторонником того, чтобы игр было больше. Я как раз считаю, что игр можно было бы и меньше проводить. Но другое дело, что сам чемпионат Европы, да и чемпионат мира можно проводить чаще. Такая, кстати, идея в FIFA сейчас существует. Ее продвигает Арсен Венгер, но он не первый далеко, кто об этом говорит. То просто он сейчас уже озвучивается им, как представителям FIFA. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. И мы будем чаще смотреть за чемпионатами Европы и чемпионатом мира. Не раз в 4 года.
Ну, это бы хотелось, конечно, потому что футбол высокого уровня действительно привлекает внимание. Алишер, а что вы скажете у вас насчет лучших игроков? Может быть, еще кто-то себя проявил так, вот, что невозможно это забыть?
Ну, закономерность в европейском футболе, она... имеет уже многолетнюю такую тенденцию, когда среди 55 стран европейского футбола есть, к сожалению, такая узкая горловина, когда только 5 стран имеют сильные лиги и, соответственно, сильные сборные.
Это кто у нас, значит,
это,
Германия,
прежде всего,
Испания?
Это Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Ну, я просто...
Суперлига такая.
Такая, да. Это не очень хорошая тенденция, когда и УЕФА, и ФИФА не создает условий для того, чтобы в Европе было больше сильных лиг. И от этого идет такая концентрация в этих чемпионатах, где собраны одни из лучших игроков, всего талантливых игроков всего мира. Если бы лиг было бы сильных больше, тогда, соответственно, и количество талантливых футболистов молодых больше бы реализовывалось в этих чемпионатах. И поэтому создается искусственная такая горловина, которая, соответственно, и за собой влечет увеличение стоимости футболистов на мировом рынке. Поэтому я считаю, что если у Николая другое мнение или альтернативное какое-то мнение, хотелось бы от него тоже услышать его позицию как специалиста и представителя профсоюза футболистов и тренеров России.
Я бы, знаете, заметил, что, наверное, это еще и связано просто с экономическим развитием. Достаточно богатые и довольно крупные страны, высокий, так сказать, национальный доход, развитие есть. Есть возможность тратить деньги, собственно, и на футбол. Футбол становится таким эффективным и прибыльным бизнесом. И, видимо, так сказать, за спонсорами там, по крайней мере, в этих лигах не очень-то бегают, вот ни у государства не выпрашивают. Я не знаю, что скажет Николай.
За спонсорами всегда надо бегать, это нормальное явление. Другое дело, что там действительно есть рыночные взаимоотношения, когда спонсором... Во-первых, в этих лигах существует отличный продукт. Если Англия долгое время опережала всегда все остальные страны с точки зрения развития своей премьер-лиги, то мы увидели, что за последние годы другие лиги тоже очень подтягиваются. Есть непредсказуемость результата появилась. Во всяком случае, в прошлом сезоне и в Испании Атлетико Мадрид победил, и в Интер после долгого перерыва победил в Италии. И в Франции, кстати, победил Лиль, которого тоже никто не считал там фаворитом, в отличие от ПСЖ. Европейский футбол развивается, тут говорить не о чем. Он развивается гораздо быстрее, чем, наверное, прогнозировалось там даже несколько лет назад. Контракты по-прежнему большие. Понятно, что был откат в связи с ковидной эпидемией, но я вас уверяю, что рынок быстро восстановится. Там, в течение года, полугода даже. Спонсоры вернутся, появятся новые спонсоры, найдутся новые форматы. Это там бизнес, понимаете, в чем дело? Европейские лиги в первую очередь настроены на бизнес. Тут очень важно понимать, что нету ни одного клуба желания доминировать, в том числе и в лиге, принимать любые решения. И таким образом защищать, лоббировать свои интересы для того, чтобы стать чемпионом. Там все клубы пришли к выводу о том, что самое главное – это создать общий продукт, ценность которого будет постоянно возрастать, капитализация будет его увеличиваться, интерес со стороны болельщиков как в своей стране, так и за пределами будет постоянно расти. И суть в том, что, к сожалению, если мы сравним с российским футболом, ситуация диаметрально противоположная. Мы долгие годы видели, что фактически лига не развивается, она и сейчас не развивается. Вот вчера начали говорить о каких-то реформах, но это, по-моему, первый раз, начиная с 2013 года. То есть последнее у нас обсуждение в России реформ в футболе было в 2013 году, когда «Газпром» попытался создать общий чемпионат с Украиной. Что на самом деле была очень здравая идея, и там осуществление самого проекта было не самое удачное. А потом уже и политика вмешалась, и об этом речи не могло быть. Но сама по себе суть, когда российский чемпионат, в том числе и российские топовые клубы, выходят за рамки своего национального соревнования, приобретают новую аудиторию, это на самом деле верное направление. Потому что мы сегодня должны понимать, что это медийный... Сегодня чемпионат, внутренний чемпионат страны является медийным продуктом, который надо грамотно продавать, нужны очень правильные маркетологи, и нужна борьба за аудиторию. И понятно, что соревнования с клубами из других стран всегда расширяют аудиторию. Тем более страны, которые там нам близки и географически, и с которыми существует определенное соперничество.
Ну, теперь, я думаю, какие бы статьи Путин не писал там о России и Украине, говорить о каких-то общих проектах, их чемпионатах, совершенно невозможно. Это из области ненаучной фантастики совершенно. Мне кажется, что проехали уже все, до свидания. Вот. Ну, какие-то, может быть, другие есть идеи. Но я, знаете, Николай, хотел вас спросить, чтобы нам не пропускать еще европейскую одну тему. А вот был же проект такой, суперлиги, суперклубов. Это все окончательно провалилось?
Нет, вы поймите, я думаю, что там помимо сложностей, связанных с неправильной презентацией, на самом деле, самого проекта, была главная сложность, что не объяснили первопричину, откуда он появился. То есть руководители суперклубов объясняли, ну, суперлиги, вернее, объясняли, что достаточно вяло. А почему они вообще взялись за этот проект? Они взялись за этот проект в первую очередь не потому, что у них им денег мало, как их пытались представить, что они такие жадные, зажравшиеся, безобразные клубы, а потому что они увидели очень четкую тенденцию. Они теряют сегодня свою молодую аудиторию. Молодая аудитория – это дети сегодня, начиная там от, наверное, 14 лет до и 20. Это действительно, они же провели очень серьезные социологические исследования на эту тему. И они сказали, что если мы продолжим выступать в таком же формате, то футбол постепенно будет уходить, все, уступать в первую очередь там, киберспорту, и, соответственно, мы будем терять аудиторию. История про то, что Суперлига, большим клубам нужны более качественные соревнования с сильными соперниками, никуда не ушла, я вас уверяю. В том или ином формате, там все говорили о победе УЕФА, что как это здорово, что получилось. Это, к сожалению, горько было видеть, потому что люди абсолютно не были, не базировали свое, не основывали свое мнение на фактах и на каком-то глубоком анализе. Это было такое поверхностное эмоциональное восприятие. Более того, как я сказал, суперклубы даже не смогли представить правильно проект. Так вот, я думаю, что все равно в течение ближайших лет эта тема будет жива и вернуться к первопричинам о том, а что же происходит с большими клубами, потому что, я как-то говорил до этого, богатые тоже плачут. Понятно, что за прошедший год это большой бизнес, клубы с оборотами там 400, 500, 600, 700, 800 миллионов. Это в зависимости от страны, в зависимости от клуба, да? Это те, кто участники Суперлиги. У них большие выпадающие доходы получились. И абсолютно очевидно, что сегодня они искали новые форматы. Они же не говорили, что Лиги чемпионов больше не будет. Они говорили, что будет новое соревнование для тех, кто сегодня, во всяком случае, вырвался очень сильно вперед со спортивной и экономической точки зрения по сравнению с другими клубами. То есть Суперлига, на самом деле, привела бы к тому, что денег в футболе стало бы больше. И инвесторы были, и все готовы были в этом участвовать. Ну, вернулись сейчас небольшой откат назад. Я думаю, что актуальность этот проект не утратил. Более того, я вас уверяю, что в ближайший год-полтора будут продолжаться консультации и там, между клубами, в первую очередь самими, которые создавали Суперлигу, относительно того, а как жить дальше. Потому что, знаете, как условно там сказали, проект пока закрыт или отодвинут, но проблемы-то никуда не ушли.
Алишер, а что вы думаете об этом проекте?
Я считаю, что проект имеет перспективу, прежде всего, из-за проблем в системе управления УЕФА. Потому что, когда топ-клубы выступили с таким предложением и с презентацией, было очевидно, что руководители этих клубов и акционеры не подготовились к этому проекту более качественно и не выявили те системные проблемы УЕФА, которые на самом деле они имеют. И поэтому было резкий откат назад и мнимая победа УЕФА. На самом деле это не так. Эта проблема сохраняется, и, соответственно, те денежные потоки, которые идут от доходов в УЕФА, они, соответственно, тоже имеют определенные проблемы, и есть претензии топовых клубов о распределении этих доходов. И если мы посмотрим даже не только на доходы этих богатых клубов, но теряют деньги те клубы, которые находятся в низших дивизионах и в низшей части турнирной таблицы. Это тоже очевидная закономерность. Ну и, конечно же, одна из тоже главных проблем, которая сейчас мало обсуждается, это то, что сами игроки, как основные субъекты футбола, получают мизерные доходы от участия в чемпионатах мира и Европы. К примеру, могу сказать, что доходы игроков от участия в чемпионате мира составляют примерно 4%.
Угу. То есть главное для них клубный, конечно, футбол.
Ну, это главный футбол. Вопрос принципы распределения доходов от участия.
Ну, слушайте, ведь не обязательно выигрывают все богатые. Да? Бывает, что и не самые богатые показывают отличную игру. Мы видели на том же чемпионате Европы, ну, например, сборная Дании, да, страна маленькая, а сыграла, по-моему, блестяще, и Украина не очень плохо играла. Так что здесь, наверное, возможны варианты. Да? Футбол непредсказуем.
Ну, если сравнивать российский футбол и украинский, прежде всего, надо сделать главный акцент в том, что все-таки в украинском профессиональном футболе нет государственных денег. Угу. И там нет государственных средств. И там все-таки, несмотря на достаточно тяжелое экономическое положение Украины, все-таки профессиональный футбол старается выживать за счет на рыночных условиях.
Ну, а Николай кого похвалит, кроме победителей?
Смотрите, мы все эмоционально сопереживали Дании. Во-первых, как это вы правильно сказали, знаете, вот уже хочется услышать новые имена, это обычная история. Хочется, чтобы какая-то неожиданная команда обыграла фаворитов. Датчане к этому действительно были близки. Это раз. Второе, отчасти можно сказать, что там, мы радовались все равно, все сопереживали за сборную Украины, потому что, во-первых, команда очень молодая, это надо понимать, и об этом надо помнить. И второе, там ребята, которые все равно сумели там преподнести скорее сюрприз и порадовать своих болельщиков. Вот Алишер правильно сказал, что там разница очень большая, там, когда случился экономический кризис, а он там, наверное, больше был, чем в России по итогам военных действий 2014 года, то клубам ничего не оставалось другого, как сделать акцент на своих воспитанников. И вот за это время как раз появилось очень много хороших, качественных игроков. Кто-то из них там в Европе расцвел. Большей частью, конечно, это выходцы из «Динамо» Киев и «Шахтера», да, но опять-таки, я вас уверяю, было бы больше денег, наверное, было бы больше иностранцев, меньше возможностей для своих ребят. То есть, возвращаясь даже к сравнениям каким-то с Россией, то видите, экономический кризис – это на самом деле всегда начало нового какого-то развития, может быть, если им правильно воспользоваться.
Ну вот самое время заняться Россией, поскольку уже несколько раз упоминалось о том, что вот там по-другому, а в России что-то не так. Ну, давайте теперь, значит, попробуем с помощью, опять же, агентства Рейтер напомнить, как российская сборная выступала на чемпионате Европы. Ну и дальше обсудим.
Сборная России по футболу оказалась за бортом чемпионата Европы и осталась без главного тренера. Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым. Как сообщил президент РФС Александр Дюков, решение принято совместно. Поводом к нему стало неудачное выступление национальной команды, которой не удалось выйти из группы. Она уступила Бельгии 0-3 и Дании 1-4. Финляндию победила с минимальным счетом 1-0. Ранее Станислав Черчесов говорил, что не спешит уходить. Технический комитет РФС, хотя и признал его работу неудовлетворительной, не стал рекомендовать исполкому увольнять тренера. Причину провала на чемпионате комитет усмотрел в отставании футболистов от соперников в техническом и тактическом уровне подготовки. Начинается поиск кандидатов на должность главного тренера. Тому, кто займет этот пост, предстоит готовить сборную к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ну вот это рассказ агентства Рейтер. Мы, конечно, помним этот матч. И простой такой и сложный в то же время вопрос. Давайте, Алишер, вы начнете. Почему же сборная России вот так неудачно выступила? Два, в общем, почти разгромных поражения. И опять люди пишут, те, кто смотрит на это со стороны, да вообще все это случайность, там до 38-й минуты здание России играло вообще идеально, а потом пошло немножко все не так, там, или вот первый тайм сыграли хорошо, а второй полный провал. Вот ваш взгляд на события.
Мое мнение, что результат провал сборной, так считается вообще по мнению общественного мнения, на чемпионате Европы, я считаю, что это закономерный результат, так как система управления и организации российским футболом, она, к сожалению, сегодня имеет огромные проблемы, и результат сборной – это яркий показатель то, что проблемы сохраняются и не решаются годами, поэтому результат ограниченный возможность в выборе игроков у главного тренера, и это одна из таких главных проблем. Но я могу перечислить главные все-таки системные проблемы, которые начались именно с 2005 года, когда в федерацию противозаконно был назначен Мутко, когда государство начало активно вмешиваться в деятельность общественных спортивных федераций.
Ну, оно всюду вмешивается, в конце концов. Уже все привыкли, что
да, чиновники командуют. Это стало закономерностью во всех федерациях, но все-таки Российский футбольный союз был ярким примером, когда был отправлен в отставку Колосков, и методом ОМОНа пришел Мутко без каких-либо программ, и отсюда стартовала именно эта проблема. Это онкология российского футбола, это отсутствие избирательной системы, да, в демократических...
В стране нет избирательной системы,
демократических выборов, с конкуренцией программ, с дебатов, этого ничего нет, и практически это стало нормой для общественной организации, и я вас уверяю, что все развитые футбольные страны, в том числе такие, как Италия, Испания, все-таки там, в этой общественной организации, существуют демократические формы. Может быть, они существуют не в такой идеальной форме, как представляют себе многие специалисты, но, во всяком случае, там хоть есть какая-то конкуренция, да, как и на поле, так и в выборах президента федерации. Дальше, соответственно, это отсутствие эффективной системы подготовки резерва, дальше отсутствие эффективной системы подготовки специалистов, практически уничтожено научно-методическое обеспечение российского футбола, где у нас сегодня в стране некому практически издавать и писать методические пособия для подготовки детских тренеров, учебные пособия для подготовки детей, поурочные программы различных возрастов. Ну и, конечно же, и результатом эффективности может быть тогда, когда все звенья футбола одновременно развиваются. Не только детский футбол и юношеский, но и, соответственно, подготовка специалистов. Ну и, конечно, главная онкологическая проблема – это профессиональный футбол, когда государство истратило за последние 20 лет порядка 17 миллиардов евро государственных денег. Все они ушли на трансферы и зарплаты, не остались в футболе. И, соответственно, отсутствие какой-либо экономической модели, медийного продукта, спортивного продукта. Ну и вот вам результаты и, соответственно, тотальная коррупция во всех этих звеньях.
В общем, вы прямо приговорили российский футбол. Ну, я бы хотел немножечко еще про игру услышать, если Николай нас этим порадует. Сначала про игру, а потом про вот эти стратегические проблемы.
Смотрите, по поводу игры. Во-первых, в 2018 году на чемпионате мира сборная России прыгнула сильно выше своей головы. Да, у нас было так сложились обстоятельства. Нам очень сильно везло, была замечательная атмосфера внутри в сборной, было действительно больше игроков, об этом сказали сами ребята уже сейчас, что в 2018 году было больше опытных, зрелых игроков. Одним словом, у нас возникли какие-то завышенные ожидания относительно наших сборных. Дальше вопрос следующий, что мы видели последние 3 года, уровень российского чемпионата падал. Говорил об этом в первую очередь в выступлении наших клубов в Еврокубках. То есть было очевидно, что у нас футбол внутри действительно не развивается. Дальше Черчесов пытался слепить из того, что было, какую-то фактически большей частью новую команду. Да? Там не так много игроков осталось из прежнего состава. Ну и в результате мы пришли к тому, что проиграли, как нам кажется, не очень сильной сборной Дании. По поводу не сильной сборной Дании – это заблуждение. Потому что если посмотреть, кто играл в основе сборной Дании, это все игроки, выступающие регулярно в топ-5 лигах в очень клубах высокого уровня. Поэтому я бы так не оценивал скептически уровень там сборной, я бы говорил о том, что действительно это взаимосвязанные вещи. В этой части Алишер прав между тем, что происходит вообще в футбольной индустрии в стране, и тем, как выступают в сборной. Вот в 2018 году нам удалось прыгнуть выше потолка. В этом году мы этот потолок почувствовали гораздо раньше. Так что не играйте, не вините пианиста.
Ну, я бы предложил, чтобы у нас взгляд был объективный, послушать и тренера Станислава Черчесова, который, собственно, объяснял вот эту неудачу на встрече с журналистами после поражения.
Не сложился, естественно, результат, на который мы нацеливались. План на игру, который мы выбрали, он выдерживался. У нас были несколько хороших моментов, которые могли забить и судьбу матча, или как сценарий матча повернуть. Но поблагодарил футболистов за игру. Сегодня они были готовы к игре. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу.
Ну вот такое, как бы, я даже не знаю, как это назвать. Если бы это было в письменном виде, это бы называлось, наверное, отпиской. А тут это отговорка, да, наверное. Вот как-то не хочется человеку признавать свои ошибки. Характер такой?
Может быть, из список характера Черчесова, но дело в том, что он же не волшебник. Поэтому у него был тот материал, который был лучший на сегодняшний день в российском футболе.
А вы уверены, что лучший?
А очень короткая скамейка и огромная проблема дефицита талантливых игроков, которые имеют сегодня практику на хорошем уровне. Это говорит о проблемах внутреннего чемпионата. Ну, давайте так. Ежегодно 1500 детских юношеских футбольных школ выпускает в среднем 40 тысяч детей в год. Ну, уже юношей, да, готовых играть в профессиональный футбол. Две проблемы. Первая – это они не получают качественное образование, так как 75% детских тренеров получают нищенские зарплаты и, соответственно, не имеют специального образования. Да? Я же говорил о том, что у нас огромный провал в научно-методическом обеспечении. И надо признать, что в советский период мы были одни из лучших в мире по научно-методическому обеспечению. Наши профессора теории и методики спорта и футбола были... По нашим учебникам учились европейские тренеры.
Но чемпионаты Европы и мира ни советская сборная все-таки не выиграла ни разу.
Ну как не выиграл? Чемпионат Европы мы выиграли в 60-м году.
Да, было,
мы
было.
Были в финале в 88-м году чемпионата Европы. Так? И мы регулярно выступали на чемпионатах мира. Поэтому результаты были налицо. И второй фактор, что они не могут реализовать себя... В профессиональном футболе, в российской премьер-лиге, это огромное засилье легионеров, о котором, кстати, политическая власть и правительство России уже начали говорить достаточно открыто после такого провала, когда возмущение общественности достигло пика, да, после этого провала. И второе, конечно, главный, можно так сказать, фундамент – это все-таки даже не премьер-лига, а это более низшая лига, первый дивизион. Да? И если вы посмотрите сегодня, что финансируются они в основном за счет средств регионального бюджета, и средний возраст доходит игроков где-то 28-30 лет. И там талантливая молодежь не имеет возможности себя реализовать. И что нужно для того, чтобы молодой талантливый парень рос как игрок? Да? Это иметь постоянную игровую практику каждый год на хорошем высоком уровне. И какую вообще смысловую нагрузку несет государственная власть, которая финансирует через госкомпании, через бюджет субъектов федерации профессиональный футбол? Это прежде всего подготовка своих конкурентоспособных футболистов для подготовки сборной. Какую смысловую нагрузку несет там, допустим, Нижегородский клуб или Казанский клуб? Да? Где, вы посмотрите, у нас даже на юге страны, в таких командах, как Крылья Советов Самара, Краснодарские клубы Кубань, которые умерли, у них там даже своих воспитанников, это донорские регионы, футбольные, исторические, и там этих воспитанников тоже нет в основных составах. Поэтому проблем достаточно много, и когда мы сегодня выходят какие-то абсурдные реформы профессионального футбола от РФС, от каких-то голландских компаний, которые вообще достаточно плохо понимают эти глубинные проблемы и передают нам какую-то западную модель какого-то датского футбола. Но это вызывает просто смех и иронию, да, что проблем достаточно, достаточно больше, чем нежели там, допустим, это все равно, что такие реформы, которые выдает сегодня Российский футбольный союз, ну, поймите, это же имитация деятельности по кардинальным реформам.
Ну, хорошо, но все-таки есть фигура тренера, вот, я не знаю, ну, нам нужно, так сказать, и об этом немножко поговорить. Ну, вот, министр спорта Олег Матыцин сегодня заявил, что будет назначен тренер в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира, вот, должен тренировать сборную российский специалист или иностранный, его спросили, должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных команд, который умел бы создать вокруг себя мощный тренер штаб с учетом и традиций отечественного футбола, и современных традиций развития футбола. В общем, тоже такая, как бы, фраза, ну, я бы сказал, отговорочная, да, ничего конкретного. Но вот, кстати, о фигуре тренера высказался тут Василий Уткин, и довольно интересно, я имею в виду о Черчесове, но мне кажется, что это и ко многим другим кандидатам может быть приложимо. Давайте послушаем, потом Николай продолжит наш разговор.
Эта сборная год назад вполне могла бы показать свой тогдашний уровень и выйти из группы, и, возможно, даже побороться за выход в 1/4 финала. Но прошел год, и она просто испарилась. Станислав Черчесов говорит сейчас, что сборная в 2018 году была опытнее. Очень хорошо, все было в твоих руках, что ты ее не омолаживал раньше. Друзья мои, наш тренер паникер. Паникер, который постоянно упускает что-то очень важное. Потому что человек, который уверен в себе, он не ругается с журналистами в прямом эфире. И не выгораживает потом себя, называя свои, ну, прямо скажем, очень глупые слова про золотой актив, про чай дома и так далее. Не выдает их за успех, который должен опять-таки кого-то мотивировать. Так люди не делают. А вспомните, как нам говорилось накануне последних официальных матчей в прошлом году, что очень важно оказаться в корзине посева на чемпионат мира от большей турнира выше. И для этого нужно было набрать очки в оставшихся матчах. И мы сыграли в ничью с Молдовой товарищеский матч. Хотя, оказывается, там тоже можно было победить, и эти очки бы считались. А тренерский штаб просто об этом не подумал. Ну, потому что в тренерском штабе у нас есть царь и бог, понимаете? Человек, который учит нас говорить по-русски. Человек, который не понимает критических замечаний. Настоящий российский чиновник образца 2020-2021 года. Абсолютно человек своего времени. Чиновник. Черчесов, я имею в виду. Максимум усилий, потраченных средств и средний результат.
Ну вот и вопрос такой, а собственно, что может измениться, если человека, который выглядит как чиновник от спорта, заменит на другого чиновника те чиновники, которые находятся сейчас на руководящих постах в правительстве?
Во-первых, я с иронией отношусь, знаете, к критике главных тренеров команд, тем более сборных, потому что у них нету других игроков, это не клуб. Они себе других игроков купить на рынке не могут, да, чтобы вам было это понятно. Давайте вспомним, как в 2018 году все говорили о гении Черчесова, какой он потрясающий тренер, а сейчас точно так же с улюлюканьем и визгом, да, кричат о том, какой он ужасный, как он неправильно выступил на пресс-конференции, и вообще сборная проиграла. Я в первую очередь выступаю за взвешенные оценки. Черчесов – это квалифицированный тренер. Более того, он один из немногих тренеров, по-моему, чуть ли не единственный из тех, кто сегодня работает в России, кто добивался успеха за рубежом. Не забывайте, что до работы в сборной он выиграл чемпионат Польши. Да, ты проработал всего один год. Поэтому, знаете, Черчесов такой человек, который точно никогда не стремится кому-то нравиться. Он скорее вот здесь этим симпатичен. И история, когда он там отказался от еще предусмотренной компенсации, она о многом говорит о нем как о человеке. Так вот, возвращаясь к вопросу о назначении нового тренера, ну, я вас уверяю, что от переменными слагаемых глобальная сумма не поменяется. Любой новый тренер придет и скажет, скажите, какими игроками я располагаю. Он увидит, что количество игроков, которые выступают на высоком уровне сегодня за рубежом, их всего 3, правильно? Там это Миранчук, Головин и Черышев, да? при том, что все они не имеют большой игровой практики, чтобы вам тоже было понятно, во всех своих клубах. Там, по-моему, Миранчук, вернее, Головин и Черышев, они провели, по-моему, по 11 игр в основе, что на самом деле говорит о том, что это не игроки постоянного и основного состава. Раз. Второе, любой тренер спросит, какими игроками я располагаю сегодня в чемпионате России. Список тоже будет очень ограничен. Но знаете, здесь же вопрос, когда мы говорим о сильных сборных в чемпионате Европы, там называем топ-5 стран, мы должны посмотреть, а сколько там молодых игроков. Вот я приводил уже какую-то одну очень интересную цифру. Вы знаете, сколько молодых игроков в возрасте до 23 лет сегодня на позиции центрального защитника выступает в топ-5 лигах, которые французы? 25 человек. 25 французов сегодня в топ-5 лигах имеют регулярную игровую практику на позиции центральный защитник. Из России там ноль. Так ладно, мы говорим теперь о лимите. А теперь давайте поговорим, посмотрим на другое. А в России как обстоит дело с тем, что якобы у нас лимит нам помогает, и нас дают возможность игрокам больше здесь себя проявлять. Так вот я вам отвечаю сразу, что это неправда. На позиции центральный защитник в российском чемпионате играют всего 3 игрока, да, более-менее регулярно, 3 игрока в возрасте до 23 лет. Это крайне маленькие цифры. Их можно просто реально всех по пальцам пересчитать. Поэтому любой новый тренер точно скажет, ребят, без изменений в футболе я ничего вам глобально не поменяю. Я могу краткосрочно добиться чуть лучших результатов, но в долгосрочной перспективе мы все равно будем страдать от этого. Поэтому то, что реформы назрели, это понятно. Другое дело, что, конечно, выглядит нелепо, когда вдруг РФС начинает об этом говорить сразу после поражения сборных. Реформу надо проводить не в связи с тем, что сборная проиграла или выиграла, а в связи с тем, что ты видишь, четко понимаешь, что твое футбольное хозяйство находится в худшем положении, чем у твоих европейских конкурентов. Что твои клубы сегодня не развиваются, что в детско-юношеском спорте большие проблемы, и что ты четко знаешь, в чем эти проблемы заключаются. Сейчас были разговоры по поводу там последние дни, по поводу того, что РФС предлагает какие-то реформы. Я думаю, что там главная проблема в том, что неправильная постановка задач есть. Там все время, знаете, перестановка кресел на Титанике. Потому что вот там предлагается сократить количество клубов, где-то увеличить, где-то по-другому соревнования проводить, больше матчей среди там топовых клубов во внутреннем чемпионате нам необходимо. А это все хорошо. Но вот я, знаете, самое главное, когда я почитал все эти проекты реформы, я спросил, а где деньги? Потому что любые реформы, они должны привести к тому, что экономическая ситуация станет лучше.
Подождите, а как же 17 миллиардов евро, о которых говорил Алишер Аминов? Ну вот 17 выделили, значит, их профукали, значит, еще выделят, как говорит господин Чернышенко, чтобы они были, соответствующие успехи были соответствующими объему государственных вложений.
Да нет, послушайте, не надо выделять деньги. Мы же увидели, что когда выделяешь деньги, то можно получить прямо обратный результат. С деньгами всегда все просто. К деньгам нужно голову прикладывать. Потому что если у тебя к деньгам, деньгами занимаются люди, которые не умеют ими управлять, не умеют из этих денег делать еще большие деньги, тогда у тебя будет вечная черная дыра, что и получилось. Так вот, сегодня задача РФС на самом деле это не деньги привлечь, и это уж точно не задача там, правительства или Минспорта, а создать условия для развития частных инвестиций. А такие условия на самом деле есть. Нам досталась хорошая инфраструктура после чемпионата мира. У нас все с этим в порядке было. Но другое дело, что мы сейчас за эти годы, грубо говоря, это наследство просто спускаем и теряем. И находимся в состоянии стагнации. Так вот, подчеркиваю еще раз. Единственное, что нужно делать, и над чем работать РФС и правительству, это создавать условия для привлечения частных инвестиций в футбол. И, конечно, странно, когда там берут компанию... Может быть, она очень квалифицированная там для голландской компании, которую привлекли для разработки реформы. Но опять-таки, она учитывает особенности Бельгии, Дании, Австрии. Да, она помогала этим в этих странах. Это маленькие страны, где вся страна там, от одного конца до другого 2 часа поездки. А Россия сегодня – это страна со 140-миллионным населением, которая сегодня находится в 9-часовых поясах. И у нас везде дети играют в футбол. Вот начинать-то нужно с этого, с того, чтобы ты понимаешь особенности той страны, с которой тебе предстоит работать. У нас, конечно, полная глупость, когда в одной лиге существовали клубы из Хабаровска и Калининграда. Это на самом деле так, да, они до сих пор играют сегодня в ФНЛ. Но вы понимаете, что там никакого футбола быть не может, потому что ребята, футболисты, даже не успевают восстановиться после этих перелетов. А РФС очень сильно опоздал с реформами. И выглядит это так, что вот сегодня у нас есть какие-то идеи, а тем более сборная проиграла. Давайте мы покажем какую-то работу. Вот эта работа должна быть не для галочки. Люди должны видеть результат. А обещать результат, это, знаете, это самое простое, что можно. Результаты должны быть в футболе. Результаты могут происходить уже в течение там, 1-2 лет. Когда ты меняешь сегодня не только систему соревнований, еще раз подчеркиваю, а в первую очередь ты создаешь экономические сегодня мотивы для того, чтобы приходили частные, в том числе и зарубежные инвестиции.
Вот как-то в это не очень верится, в частные зарубежные инвестиции, а я вот вижу предложения, там, связанные с Минспортом, там, потолок зарплат спортсменов, оптимизация легионеров числа в командах. Вот, похоже, этим все и ограничится.
Вот в этом-то и разность подходов. Потому что то, о чем я говорю, это вера в рыночные взаимоотношения. А то, что, о чем говорят в Минспорте, это, наверное, давайте мы спустим новые указания. Любые ограничения все равно толкают людей на то, чтобы они обходили эти ограничения и все время снижают возможности для рынка. Да? Давайте сегодня мы говорим о том, что клубы на самом деле сегодня, подавляющее большинство клубов, они планово убыточны. То есть они не приносят доходы своим владельцам. Вот в этом надо разбираться. Они приносят они доходы своим владельцам, потому что нету самого главного. Нету должного производства футболистов. То есть рынок сегодня, спрос большой на футболистов. Спрос на футболистов сегодня большой. На самом деле, в том числе и на внутреннем, и на мировом рынке. Но производство так и не наладили. К этому нужно относиться именно так. И первопричина находится именно в этом. То есть до тех пор, пока в России не появится качественных, хороших футболистов, нам нечего бессмысленно ждать каких-то других результатов от нашей сборной.
Хорошо, Алишер, может быть, вы что-то дополните, что все-таки делать-то? И а то будут так вот ходить и просить из бюджета, там, у нас 300 миллионов есть, отдайте нам миллиард.
Ну, когда читаешь вот новые опусы руководства РФС по реформам, то возникает вопрос, когда они в приоритет ставят маркетинговые там какие-то, соответственно, реформы по усилению работы маркетинга, ну, задаешься вопрос, а люди вообще понимают ваши приоритеты? Ведь страна все-таки не богатая там, да, там на 70-м уровне жизни. И болельщик, он, конечно, надо заниматься развитием клубов, в том числе и маркетингом, но это не является приоритетом. Ведь у нас российский болельщик – это не американский болельщик и не английский, который может быть самостоятельной экономической такой единицей в экономике клубов. Да? У российского болельщика ограничены сегодня возможности. И я считаю, что главным сегодня приоритетом является именно производство игроков, конкурентоспособных игроков.
То есть деньги направить в юношеский молодежный спорт?
Не только в юношеский, но и, соответственно, конечно же, оптимизировать расходы государства. Но за последние 15 лет, если мы посмотрим, что деньги уходят в основном на трансферы и на зарплаты и не остаются в футболе, так, то надо понять, что сделало государство в части, допустим, выработки правового механизма финансирования государством профессионального спорта с определением норм и параметров этого финансирования. И когда были какие-то такие маленькие небольшие попытки там, правительства внести там, изменения в законе о спорте и в закон о государственных компаниях в части, там, допустим, ограничения расходов на трансферы зарплаты, то депутаты Государственной Думы, лоббирующие интересы «Газпрома» того же, да, там, или госкомпании, во втором чтении наглухо все это рушат. В том числе и нету никакого закона в регионах по мерах поддержки профессиональных клубов спортивных, да, с определением не одной строкой, когда они выделяют деньги, а расписать конкретно на какие цели, с какими требованиями, какова мера ответственности. Вы поймите, в российском футболе мы потеряли уже свыше 80 профессиональных клубов в регионе. И эта проблема не решается государством. А с точки зрения, что должен сделать РФС, ну, я могу сказать, что еще в 2014 году и под моим руководством, и под руководством Степашина был разработан финансовый регламент, регулирующий деятельность клубов и ответственность руководителей клубов. Но эти руководители клубов, они просто выкинули этот финансовый регламент в мусорное ведро.
Ну вот, видите, у нас и смелые депутаты, и смелые, так сказать, чиновники РФС, которые хотят жить так, как им удобно, видимо, и продолжать все это делать. А что, собственно, думает народ? Давайте мы послушаем опрос на улице Москвы.
Почему сборная России по футболу проигрывает?
В целом команда не была готова как физически, тактически. Но, возможно, команде нужен новый тренер, новое мышление, да, какое-то. Я, кстати, согласен с высшим футболистом сборной России Андреем Маршавиным, что, наверное, идеальным кандидатом был бы Валерий Карпин, но, насколько, если это правда, ему предлагали, он отказался.
Проигрывает, потому что детская и юношеская спортивная школа работает не на результат, подготовки непосредственно футболистов для главных команд, а на результат, который ставит непосредственно школа. В Европе все по-другому. Каждый тренер за ручку ходит с игроком. Им не нужен результат, им нужен профессионал, который может любую позицию закрыть.
Школы нет, поэтому проигрывают. Химки развалили академию и по всей стране разваливают. Поэтому на что-то рассчитывать не приходится.
Понял. Вроде бы какие-то там проблемы в организации футбольного союза, насколько мне известно. Возможно, что-то неправильно выстроено системно. И поэтому у нас нет игроков, которые достаточно опытные и, может быть, волевые для того, чтобы сыграть в команде правильно так, чтобы выиграть.
Дело в тренере. Я думаю, что среди наших тренеров они просто почему-то не очень хотят идти в сборную. Видимо, все-таки какие-то там нюансы внутренние есть.
Мне кажется, у них просто нету спортивной злости нормальной. Я как бывший спортсмен, ну, знаешь, что такое спортивная злость. И все-таки, мне кажется, нужно больше молодежи. И все-таки та, наверное, финансовая часть, да, то, что идет в футбол, она все-таки заставляет футбол деградировать у нас.
Ну вот это мнение москвичей на улицах российской столицы. У нас есть секунд по 30, чтобы завершить разговор. Все, что же все-таки главное нужно изменить, Николай?
Главное, надо изменить отношение. Понять, что футбол является бизнесом, а не каким-то там социальным, не какой-то псевдосоциальной ответственностью. Строить наш футбол как бизнес-модель и чем скорее и заниматься производством игроков своих. Вот это самое главное, что должно быть у нас.
Алишер.
Прежде всего, надо изменить систему управления. Все-таки РФС – общественная организация, и там должны быть все-таки демократические формы управления. И этот, я считаю, именно отсюда начинаются проблемы.
Хорошо. Ну что ж, демократические формы управления должны быть, видимо, во всей стране и во всех сферах, только их пока нет. Спасибо. Я благодарю Алишера Аминова и Николая Грамматикова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».Каким вам представляется будущее России?
будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.